国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. Главные темы выпуска. В фокусе внимания. По утверждению экспертов, китайская экономика развивается в стабильном направлении. А сейчас главные темы выпуска. Китайские туристы по численности лидируют в Приморье. Внешнеторговый оборот с Китаем через КПП Дальневосточной железной дороги вырос на 20%. Премьер-министр Ирака официально объявил об освобождении Масула от боевиков Исламского государства. Белый дом подтвердил, что Дональд Трамп и Владимир Путин обсуждали вопрос санкций. А сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания.
Эфир продолжает программа «В фокусе внимания». В студию микрофона Анастасия Коршунова. По утверждению экспертов, экономика Китая стабилизируется и улучшается. Согласно последним данным, опубликованным 10 июля Государственным статистическим управлением КНР, в июне этого года индекс потребительских цен ИПЦ в Китае вырос на 1,5% по сравнению с тем же периодом 2016-го. Кроме того, индекс цен производителей ИЦП также возрос на 5,5%. Рост показателя сохранился на майском уровне. В связи с этим эксперты полагают, что во второй половине года китайская экономика продолжит сохранять тенденции к стабилизации и улучшению. А теперь об этом более подробно. Согласно данным ведомства, цены на продукты питания в мае снизились на 1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, что вызвало падение ИПЦ на 0,2% пункта. В частности, цены на мясную продукцию упали на 10,5%, на яйца более чем на 9%. При этом свежие фрукты подорожали без малого на 10%, овощи более чем на 5,5%, морепродукты немногим более 5%, а зерно на 1,5%. На фоне улучшения благосостояния граждан и изменения структуры расходов выросли цены на жилье, услуги медицинские и здравоохранение, а также культурно-развлекательные и образовательные. В частности, в минувшем месяце цены на медицинское обслуживание населения и различного рода оздоровительные процедуры поднялись на 5,7%, на другие виды товаров и услуг почти на 3%. Жилье, культурно-развлекательная и образовательная отрасли также подорожали на 2,5%. Одежда выросла в цене немногим более 1%. К слову, цены на транспорт и услуги связи поднялись незначительно. Заместитель главного экономиста Китайского международного центра экономических обменов Сюй Хун Цай так прокомментировал ситуацию. В настоящее время показатель ИПЦ сохраняет относительную стабильность уже второй месяц подряд. В июне он вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главная причина этого заключается в том, что в последние месяцы возник избыток предложений производителей, значительно снизились цены на фрукты, овощи и мясо. Наряду с этим отмечается сезонное увеличение цен на услуги. Так, например, снять квартиру и купить билет на самолет стало дороже во время пика сезона. Что касается июньских статистических данных индекса цен производителей в Китае, то, как уже говорилось, он вырос на 5,5% по сравнению с июнем прошлого года. Наряду с этим, по сравнению с предыдущим месяцем, нынешний показатель продолжает снижаться. Увеличение роста отмечается лишь в таких отраслях, как целлюлозно-бумажное, производство и обработка цветных металлов, а также снижение роста отмечается в добыче и переработке угля, природного газа, нефти и так далее. По словам сотрудника Центра по изучению проблем развития при Госсовете КНР Джан Лидзюня, в июне прирост индекса ИПЦ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года превышает ожидаемое и сохраняет тенденции к стабилизации. Цитата. С начала июня наблюдался относительно стабильный рост индекса цен производителей на уровне прошлого месяца. По моему мнению, это в значительной степени зависит от того, что экономическая ситуация в Китае стабильна в целом. На этом фоне ожидается, что во втором полугодии ИПЦ увеличится примерно на 5-6%.
В первой половине 2017 года численность туристов из Китая в Приморском крае увеличилась на 10%, составив 186 тысяч. Об этом сообщил Департамент по туризму Приморского края. Туристы из Республики Корея заняли вторую позицию. С января по июнь Приморский край посетило 35 тысяч туристов из Кореи, что на 80% больше по сравнению с 2016 годом. Дальневосточный федеральный университет и Далянский технологический университет будут сотрудничать в образовании и науке. Вузы планируют открыть совместные образовательные программы и научные центры строительных технологий, глубоководных исследований, химических технологий, исследования Арктики. Об этом сообщило 10 июня агентство «Спутник». Исполняющий обязанности ректора Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов на встрече с ректором Далянского технологического университета Го Дун Мином обсудили запуск совместных образовательных научных проектов и совместных образовательных программ по исследованию Арктики. Мы могли бы начать с океанологии, изучения Арктики, кораблестроения, прибрежного строительства, химических технологий, озвучил свои предложения Го Дун Мин. Напомним, что Дальневосточный федеральный университет поддерживает отношения партнерства с 49 китайскими вузами и исследовательскими центрами. По сообщению пресс-службы Дальневосточной железной дороги, в первом полугодии 2017 года внешнеторговый товарооборот с Китаем через пограничные пункты пропуска Дальневосточной железной дороги вырос на 20%. В сообщении говорится, с января по июнь 2017 года объем международных перевозок в данном сегменте составил около 6,5 миллионов тонн, а за аналогичный период прошлого года немногим более 5 миллионов 400 тысяч. Следует отметить, что положительная динамика зафиксирована на обоих железнодорожных пунктах пропуска, через которые осуществляются железнодорожные сообщения с Китаем. Самый крупный и грузонапряженный погранпереход Градекова-Суйфэнхэ переработал более 4 миллионов 800 тысяч тонн грузов, на 12% больше, чем в январе-июне прошлого года. Второй пограничный пункт Камышовая-Хунчунь пропустил около 1 миллиона 700 тысяч тонн грузов, увеличив объем грузовой работы в 1,5 раза. 6 июля ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко сообщил, что в этом году около 100 студентов из числа Российско-Китайской ассоциации медицинских вузов будут изучать традиционную китайскую медицину в Китае по линии обмена. На заседании Совета ректоров медицинских вузов России и Китая Глыбочко сообщил, что раньше в ассоциации было около сотни студентов и практикующих врачей, изучавших китайскую медицину в Китае. Они вернулись домой и начали практику. В прошлом году около 50 человек были направлены в Китай для изучения традиционной китайской медицины. Он подчеркнул, что программа обучения за рубежом идет по линии студенческого обмена, поэтому нет никакого дополнительного финансирования. Он также сообщил, что в последние 2 года Россия планомерно ведет подготовку специалистов в сфере традиционной китайской медицины. Ректор сказал, что в прошлом году Воронежский медицинский университет уже открыл Центр китайской медицины. Первый медицинский университет имени Сеченова тоже готов к открытию подобного центра в Саратове на базе Саратовского государственного медицинского университета имени Разумовского. Консорциум по телерадиовещанию городов Шелкового пути был создан в понедельник в городе Сиань, административном центре провинции Шэньси на северо-западе Китая. В учредительной церемонии приняли участие и подписали соглашение о сотрудничестве 10 радио- и телевизионных станций зарубежных городов и 27 радио- и телевизионных станций китайских городов. Сообщается, что данный консорциум является общественной организацией, созданной на добровольной основе 37 радиовещательными и телевизионными станциями, а также новыми медиа из различных китайских и зарубежных городов, расположенных вдоль одного пояса одного пути. Члены консорциума совместно создадут платформу для коммуникации и обменов, обладающую международным видением и влиянием, путем проведения взаимодействия в производстве программ, присуждения премий и совместного использования информационного контента. Компания Tianjin Airlines на днях открыла авиарейс, связывающий северокитайский город Тяньцзинь с российским Владивостоком. Этот рейс стал третьей авиалинией между Китаем и Россией, открытой и названной авиакомпанией после рейсов Тяньцзинь-Москва и Чунцин-Москва. По сообщению, полеты по этому воздушному маршруту будут совершаться 2 раза в неделю, по понедельникам и пятницам, на самолетах Airbus A320. Самолет будет вылетать из Тяньцзиня в 23 часа 55 минут по пекинскому времени и приземляться во Владивостоке в 4 часа 10 минут по местному времени. А в обратном направлении самолет будет вылетать в 5 часов 10 минут по местному времени и приземляться в Тяньцзиня в 5 часов 20 минут по пекинскому времени. Как отметил представитель Tianjin Airlines, авиакомпания также откроет авиалинии Тяньцзин, Сиань, Лондон и Чунцин, Мельбурн. Железную дорогу, соединяющую Ватан в провинции Шанси и Жэджао в провинции Шаньдун, открыли на всем протяжении в понедельник, 10 июля, в качестве важного коридора для перевозки угля с западных месторождений в Восточный Китай. Общая протяженность магистрали – около 1270 километров. Берет она начало в поселке Ватан, город Люйлян в провинции Шанси, крупнейшем производителе угля в Китае, проходит через провинцию Хэнань и заканчивается в порту Жэджао в одноименном городе провинции Шаньдун. На ее пути лежат 13 городов. Как рассказали в Динаньском железнодорожном управлении, строительство магистрали Ватан-Жэджао велось с декабря 2009 года в качестве железной дороги тяжеловесного движения с осевой нагрузкой 30 тонн. Расчетная скорость движения по ней составляет 120 км в час. Пропускная способность 200 миллионов тонн в год. Движение по этой магистрали было частично открыто еще в декабре 2014 года. А в понедельник состоялся пуск последнего ее участка, 19-километрового участка Дюйфэн. Фэн-Жэджао на территории Шаньдуна. Как отмечается, после открытия движения на всем протяжении железная дорога Ватан-Жэджао значительно увеличит возможности для поставок угля из Шанси и соседних, также богатых углем регионов, Восточный Китай и сделает перевозки гораздо дешевле. Премьер-министр Ирака Хейдар Аль-Абади официально объявил об освобождении Масула от экстремистской группировки «Исламское государство» спустя 9 месяцев ожесточенных боев за изгнание боевиков «Исламского государства» из их последнего крупного оплота в Ираке. «Я заявляю всему миру о конце падения и крушения террористического государства Даиш, создание которого они объявили 3 года назад в Масуле», — сказал в своей речи Аль-Абади. Прошедшее воскресенье, 9 июля, Аль-Абади, также являющийся верховным главнокомандующим вооруженных сил Ирака, посетил Масул и провел встречи с военным командованием перед тем, как те отправились в восточную часть Масула, где их приветствовали сотни людей. Ранее в воскресенье он, как говорится в заявлении его кабинета, сказал, что победа обеспечена, а остатки сил Исламского государства окружены на последних метрах. Пентагон США в понедельник подтвердил, что иракский город Масул, ранее считавшийся оплотом экстремистской группировки «Исламское государство», в настоящее время находится под контролем сил безопасности Ирака. Однако победа в Масуле не означает завершение борьбы против «Исламского государства». В опубликованном в тот день заявлении Пентагона говорится, что несмотря на то, что в старом районе Масула, по всей вероятности, еще укрываются боевики, а также сохраняется необходимость обезвреживания взрывных устройств, все же силы безопасности Ирака взяли данный город под свой контроль. В заявлении отмечается, что «Исламское государство угрожает всему миру, а победа в Масуле не означает завершение борьбы против данной организации». Американская сторона призвала все иракские стороны сплотиться воедино, бороться против «Исламского государства» в других районах Ирака и ликвидировать почву из-под ног терроризма. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш в понедельник через своего представителя обнародовал заявление, в котором приветствовал освобождение иракского города Масул от экстремистской группировки «Исламское государство». В заявлении говорится, что освобождение Масула – важный шаг в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом. Глава ООН воздал должное мужеству, решимости и упорству народа и правительства Ирака, выразил скорбь по жертвам антитеррористической войны и пожелал раненым скорейшего выздоровления. Гутерреш отметил, что Ираку предстоит помочь беженцам вернуться в свои дома, восстановить правопорядок, предотвратить повторение насилия и привлечь к ответственности тех, кто совершил преступление. ООН готова предоставить свою поддержку в достижении этих целей. Белый дом в понедельник подтвердил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент России Владимир Путин 7 июля на встрече обсуждали вопрос санкций в отношении России, которую США подозревает во вмешательстве в американские президентские выборы посредством кибератак. Представитель Белого дома Сара Сандерс в тот день на очередной пресс-конференции заявила, что на встрече между Трампом и Путиным обсуждали санкции в отношении России, которую обвиняют во вмешательстве в американские президентские выборы. Она добавила, что позиция США по вопросу санкций против России после встречи не изменилась. Напомним, что во время участия в саммите группы 20 в Гамбурге Трамп и Путин провели закрытую встречу. А 29 декабря 2016 года администрация США, которую возглавлял президент Барак Обама, ввела санкции в отношении России за вмешательство последнего в американские президентские выборы, объявив персонами нон-грата 35 российских дипломатов. Новый раунд межсирийских переговоров открылся в понедельник в Женеве. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стефан де Мистура 10 июля провел двусторонние переговоры с делегацией сирийского правительства, а также рабочий обед с представителями оппозиции. В ходе пресс-конференции де Мистура отметил, что не считает, что нынешние переговоры позволят достичь прорыва. По его словам, цель текущего раунда – это достижение некоторого нового прогресса на основе имеющегося консенсуса. Де Мистура заявил, что кризис в Сирии, где более 6 лет продолжается насильственный конфликт, стал одной из самых трудных для урегулирования проблем в мире. По его словам, на следующем этапе переговоров ООН будет прилагать усилия по упрощению этой сложной проблемы и способствовать тому, чтобы стороны расширяли консенсус. Новый раунд переговоров по Сирии в Женеве начался после вступления в действие соглашения по прекращению огня на юго-западе Сирии, достигнутого США, России и Иордании. Де Мистура отметил, что в первый день после вступления соглашения в силу все стороны эффективно соблюдали договоренность. Он выразил уверенность в том, что данное соглашение создаст благоприятную атмосферу для мирных переговоров. Предыдущий раунд переговоров по Сирии в Женеве под эгидой ООН завершился 19 мая. В ходе него не удалось достичь заметных успехов.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали информационный выпуск. Далее в нашей программе мы предлагаем вашему вниманию текущие события.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
В сентябре 2016 года на юго-западе Китая в провинции Гуйчжоу начал работу крупнейший в мире радиотелескоп FAST, диаметр которого 500 метров. Он гораздо больше, чем радиотелескоп обсерватории Аресипа в Пуэрто-Рико, диаметр которого 300 метров. Телескоп будет отслеживать сигналы от звезд, галактик и, возможно, внеземной жизни. Сборка радиотелескопа началась в 2011 году в городке Кду уезда Пингтан, Тяньаньбуи Мяоского автономного округа. С самого начала строительства ему дали прозвище «Небесный глаз». Решение о том, что «Небесный глаз» будет построен в городке Кду, было принято китайским правительством еще в 1994 году. Параллельно были возведены планетарии, где посетители могут поближе знакомиться с астрономическими явлениями, и панорамный кинотеатр с 360-градусным обзором. Таким образом, ранее бедный и отсталый Кду постепенно превратился в астрономический городок, где быстро развивается научно-познавательный туризм. О значении проекта для местного населения рассказал начальник кабинета по внешней пропаганде при парткоме Тяньаньбуи Мяоского автономного округа в провинции Гуйчжоу Джоу Дэян. В марте нынешнего года уезд Пингтан, где был запущен в эксплуатацию крупнейший в мире радиотелескоп FAST диаметром 500 метров, был включен в список первых 10 научно-познавательных туристических баз Китая. Кстати, местонахождение радиотелескопа «Небесный глаз» занимает в этом списке первое место. Мы стремимся к развитию туризма в городке, а также повышению научно-технического и культурного уровня местного населения. Сейчас астрономический городок в центре внимания представителей астрономических клубов и организаций всего мира. О научных конференциях, проходящих в Кду, рассказал начальник отдела пропаганды и аккредитации при парткоме уезда Пингтан Ян Мэй. В этом году в нашем уезде неоднократно проводили международные научные конференции по астрономии на высоком профессиональном и организационном уровне. Проведение этих мероприятий, в которых принимает участие огромное количество специалистов и ученых, в значительной степени поспособствовало местному научно-техническому развитию. Недавно на ближайшей к радиотелескопу горе завершилось строительство смотровой площадки для туристов. она, как и вся инфраструктура научно-популярного астрономического городка, бесплатна для посетителей от 70 лет и старше и для детей ростом ниже 120 сантиметров, а также для действующих военнослужащих. Ну а обширную туристическую зону, где расположен радиотелескоп «Небесный глаз», могут свободно посещать все желающие. Выходные и праздничные дни здесь бывают примерно 6-7 тысяч человек в день, и даже в будни не менее 2 тысяч человек. Уважаемые слушатели, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите лучше узнать Китай, посетите наш сайт russian.cri.cn. Оставайтесь с нами.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной.
Ключевое слово на сегодня – российско-китайская пограничная река. Джун-э-те-тян. 16 июля в Благовещенске и Хэйхэ пройдет 15-й международный заплыв «Дружба». 300 пловцов пересекут российско-китайскую пограничную реку Амур. Как сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска, начало заплыва в 10 утра по местному времени. Российская команда начинает первой. В 10:30 китайская команда выплывает со своей стороны. Ожидается, что в международном заплыве примут участие около 300 пловцов. 100 с левого берега Амура, то есть из России, и 200 с правого, китайского. Участие принимают все желающие из различных городов Китая и России. Единственное условие – умение хорошо плавать. Предварительная тренировка и отборочный тур для россиян состоялся 11 числа на реке Зея. Заплыв дружественный, поэтому спортивных дистанций как таковых нет. Ориентировочно участникам предстоит проплыть порядка 800 метров. Безопасность будут обеспечивать МЧС, врачи, погранслужбы на обоих берегах. Еще раз повторим ключевую фразу на сегодня. Российско-китайская пограничная река. Джун-э-те-тян. Спасибо за внимание. Оставайтесь на нашей волне.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
11 июля. 11 июля 2005 года в Пекине состоялось собрание, посвященное 600-летию западной экспедиции в Флориде китайского мореплавателя Чжэнь-хэ. Специальным постановлением китайского правительства 11 июля было объявлено Днем мореплавания. Задолго до того, как европейские корабли отправились исследовать морские океаны, Китай начал одно из самых величайших морских путешествий. В 1405 году, почти за век до открытия Колумбом Америки, в море вышел один из самых больших флотов за всю историю человечества – флот адмирала Чжэнь-хэ. По приказу императора Чжэнь-хэ и его флот обошли более 56 стран, побывали в Аравийском море, у восточного побережья Африки, в Тихом и Индийском океанах. Флот адмирала Чжэнь-хэ был больше, чем все флоты Европы того времени, а корабли были оснащены передовым оружием и лучшими навигационными приборами того времени. И известный во всем мире британский ученый доктор Джозеф Нидхем полагал, что в истории человечества морской флот династии Минг был более выдающимся, чем флоты других стран Азии и даже Европы. По его словам, соединенные вместе армады европейских стран не могли бы справиться с морским флотом Китая. Сегодня День мореплавателя отмечают не только те, чья профессия так или иначе связана с морем, но и обычные граждане. Праздничные мероприятия проводятся при поддержке правительства и направлены на распространение информации о мореплавании. Отметим, мореплавание всегда играло большую роль в политической и экономической жизни Китая. Общая площадь территориальных вод КНР составляет примерно 4 миллиона 730 тысяч квадратных километров. Развитие морских технологий и инфраструктуры является одной из приоритетных задач современного правительства. Власти КНР также уделяют особое внимание вопросам международного морского права и безопасности на море. Одиннадцатого июля 2005 года в Пекине состоялось собрание, посвященное 600-летию западной экспедиции владельца китайского мореплавателя Чжунхэ. Специальным постановлением китайского правительства 11 июля было объявлено Днем мореплавания. Дорогие друзья, вы прослушали этот день в истории. До новых встреч в эфире.
Уважаемые радиослушатели, русская редакция Международного радио Китая представляет ежедневный информационный блок и тематические программы о Китае. Мы расскажем вам о настоящем Китае, поможем заглянуть за Великую Китайскую стену, расскажем о главных новостях и событиях в Поднебесной и за рубежом. Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш официальный сайт russian.cri.cn. Вы также можете найти нас в социальной сети ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая» или ссылку vk.com/cri_rus. Ваши пожелания, впечатления, идеи и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Ждем ваших писем. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Пекин, Шанхай,
Сянган,
Гугун,
Сиху,
Панда,
Чай,
Пельмени,
китайский самовар.
Здесь вы узнаете все о китайском туризме. Отправимся в путешествие по Китаю.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Я рада новой встрече в программе «Путешествие по Китаю» на волнах нашего радио. В студии Анастасия Коршунова. Сегодня я расскажу вам о древнем городе Фэнхуан, но вначале предлагаю вашему вниманию несколько интересных новостей. Итак, в провинции Хэбэй найдены руины построек 7 династий. По информации, полученной недавно из Института культурных реликвий провинции Хэбэй, в ходе археологических раскопок в уезде Джандин города Шидзяжон было впервые обнаружено настоящее культурное наследие 7 китайских династий разных исторических периодов. Поздние династии Тан, Северный Сун, Цзинь, Юань, а также Мин и Цзинь и так называемой эпохи пяти династий. Все они вобрали около 2000 древних артефактов. Всего же было обнаружено 94 исторических памятника. Все они демонстрируют постепенный процесс эволюции древних городов Поднебесной. Почти в целостности сохранились городские стены, дома, улицы. Также найдены археологические свидетельства эволюции структуры храма Кайюань. Уже в августе будут обнародованы результаты археологических изысканий южной площадки храма в уезде Джидзин. Джидзин – это древний город, насчитывающий тысячелетнюю историю. По некоторым данным, он пережил смены 9 династий, но до нынешнего открытия у археологов не было тому вещественных доказательств. Следующая информация. Шанхайский Диснейленд скоро достигнет порога рентабельности, то есть сможет покрыть все свои расходы. Примечательно, что эти показатели достигнуты всего лишь за год работы парка развлечений. К слову, такого успеха не знал еще ни один парк подобного масштаба в мире. Об этом заявил на днях топ-менеджер шанхайского Диснейленда. Курорт Дисней, расположенный в районе Пудун, в минувшую пятницу отпраздновал свой первый день рождения. Помимо парка развлечений, проект включает в себя Disney Town, два тематических отеля и другие объекты. По словам генерального директора шанхайского курорта Disney Филиппа Гасса, проект вызвал положительную реакцию рынка и уже принял около 11 миллионов посетителей, более половины из которых не являются жителями Шанхая и приехали сюда из других уголков страны. По его словам, уже в этом финансовом году парк развлечений может полностью покрыть свои расходы. Гостей шанхайского Диснейленда больше интересуют последние технические новинки в области развлечений, нежели посетители подобных европейских парков. Именно этот факт заставляет руководство постоянно совершенствовать техническое оснащение, что неизменно приведет шанхайский Дисней к успеху, отметил Филипп Гасс.
Что стоит посмотреть?
Программа «Путешествие по Китаю». Я приглашаю вас в древний город Фэнхуан или город Феникса. Он расположен в провинции Хуннань и занимает площадь 10 тысяч квадратных метров. Фэнхуан интересен своей историей и входит в десятку городов провинции с богатым культурным наследием. Если вы собрались побывать в этом городе, вам следует выделить для экскурсии не менее 2 дней. Фэнхуан в переводе означает «феникс». Эта чудо-птица хорошо известна нам по сказкам. Она способна сжигать себя и возрождаться из пепла. В китайской же мифологии она антипод дракону. Существует поверье, что ее явление людям предвосхищает какое-то важное событие, а также свидетельствует о могуществе императора. Во времена Ханьской династии был составлен словарь Шоувэнь, в котором говорилось, что у Фэнхуана клюв петуха, зоб ласточки и шея змеи. На ее теле узоры, как у дракона, и рыбий хвост. Спереди птица выглядит как лебедь, а сзади как единорог, а спина как у черепахи. Ростом же она около 3 метров. Похоже, очень богатая фантазия родила подобное существо. Народная молва гласит, что такую птицу видели перед смертью желтого императора. По преданию, последний раз ее присутствие отмечали в 1368 году на могиле отца-основателя династии Мин. Кроме того, в Китае хорошо знают, что Фэнхуан – родина Цуйцуй, героини одной из книг писателя Шэнь Цуньвэня. Девушки наивной и жаждущей любви. Но не столь романтичные местные жители рассказывают туристам о том, что основан этот городок был как одна из пограничных застав Большой империи, то есть имел пред собой вполне утилитарную функцию. Древний город Фэнхуан был построен в эпоху династии Цин и дошел до наших дней в своем первозданном виде, таким же, как и был более 300 лет назад, в 1704 году. А 28 марта 2008 года он был включен в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО. Известный новозеландский писатель Реви Али писал о Фэнхуан как о самом красивом древнем городе в Китае. Но самые впечатляющие Фэнхуа – традиционные дома в несколько этажей на сваях с балконами и окнами с видом на реку. Лучше всего можно рассмотреть эти дома во время водной прогулки, наблюдая при этом за местными жителями, стирающими белье или моющими овощи прямо в реке. В Китае сохранилось много красивых городов. Особенно в праздничные дни их заполняют приезжие. В первую очередь это город Лидзян в провинции Юньнань, а также город Пиньяо в провинции Шанси. И Уджень под Шанхаем. Однако, по моему мнению, самый красивый древний город – это Фэнхуан. Вообще же, города Китая всегда наполнены неповторимой атмосферой. Многие из них славятся своими рынками и магазинами, где продаются изделия ручной работы. Но ни один из них не раскрывается полностью. Впечатление приходится собирать буквально по крупицам, блуждая по узким улочкам. Иногда даже возникает ощущение зажатости в тисках переулков. И только Фэнхуан раскрывается как на ладони. Не нужно долго бродить, высматривая древнюю китайскую архитектуру. Виды города хорошо просматриваются с набережной и мостов. Посещать Фэнхуан можно круглый год, но традиционно туристический сезон начинается в марте и заканчивается в ноябре. Интересно, что здесь всегда туманно, независимо от сезона и погоды. В городе полно переулков, в которых легко заплутать. В незапамятные времена здесь располагался шумный базар, где велась бойкая торговля. Кстати, сохранился он и по сей день. На улицах есть множество магазинов, торговых лавок и винных заведений. Буквально на каждом углу можно купить различные изделия национального промысла, а вечером туристов привлекают бары и кафе.
在一九八三年的新风上写着那般充满爱情落笔时的忧伤，风吹过牧场，我站在24街来回张望。那晚春露烛光的亮街道，只愿能风筝飞着飞着飞不见了方向。越过了教堂，我读着圣经，疲倦冥思不忘。
По самым интересным маршрутам. Поехали!
В эфире программа «Путешествие по Китаю». Продолжаем выпуск. Фэнхуан условно можно разделить на две части – старый и новый город. Старый лежит напротив холмов подле кристально чистой реки Тудзян, протекающей прямо в городе. Это место является основным туристическим районом. Новый представляет собой жилой район. Древний Фэнхуан расположился в западной части провинции Хуннань. Его еще называют Венецией Востока, только нетронутой цивилизацией. Древние лодки, простые речные перекрестки, китайские здания на сваях, традиционная еда, одежда – все выглядит так, будто все застыло во времени. Фэнхуан более чем привлекателен, он полон очарования. Во время прогулки по городу можно бесконечно восхищаться разнообразием древней архитектуры. Большинство узких улочек вымощены булыжником. Здесь, следуя законам древности, уже в современных магазинах продают иногда очень экзотические продукты. К примеру, такие как голова свиньи или даже мясо полевых крыс. Мой вам совет – обязательно отправьтесь на экскурсию по живописным переулкам и небольшим площадям Фэнхуана. С вершины городской стены открывается прекрасный вид на реку Туо. Это глубокий водоем с очень чистой водой. Местные жители переходят ее по специальным камням, переступая с одного булыжника на другой. Несомненно, это одно из самых красивых мест Китая. Очень интересна архитектура города. Помимо деревянных домов, выстроенных на возвышении, здесь расположились городские ворота для защиты от врагов. Так западные носят название «блестящие нефритовые ворота». Они выложены из красного кирпича и брусчатки. Знаковым строением города считается арочный мост. Он тоже, как и все здесь, хранит древнюю историю и был построен в первый год правления императора Хун-У династии Мин. Он расположен в центре города. Именно с него открывается живописный панорамный вид на Фэнхуан. Прогулка по реке Тадзян, пожалуй, самое главное развлечение в городе. Во время полуторачасовой лодочной экскурсии с обеих сторон реки открывается вид на многовековые исторические здания. Если вам повезет, вы можете встретить разговорчивого лодочника, который расскажет вам много интересных историй о городе, а, быть может, даже споет какую-нибудь народную песню. Еще одна интересная достопримечательность, о которой я уже вскользь упоминала – своеобразная дорога через реку. Тропа появилась задолго до появления города Феникса. Много веков назад, еще при династии Тан, в этом месте существовало небольшое поселение. Местные жители сами соорудили переход, и на тот момент это был единственный способ перебраться на другой берег. И это несмотря на то, что путь был довольно опасен. Он состоял из отдельно стоящих камней. К слову, сегодня дорога сохранилась почти в первозданном виде. Она всего лишь несколько раз подвергалась небольшому ремонту. Вода в реке часто выходила из берегов, и порой перейти на другую сторону не представлялось возможным. Уже после образования Китайской Народной Республики переход укрепили, добавили деревянный настил. Ходить стало намного удобнее, а главное – безопаснее. В наши дни дорога – национальная особенность города. Фэнхуан сам по себе – большая достопримечательность. Большинство самых интересных мест можно посетить, купив единый билет. Он стоит 148 юаней. Сюда входит посещение зала предков семьи Ян, храма Ваншоу, дома Шэнь Цуньвэнь и Сен Силин, музея Гуэйчен и Восточных ворот. Помимо этого, вы можете совершить речную прогулку на катере. К слову, на лодке катание еще интереснее. Возникает погружение в атмосферу прошлого века. Для знакомства с достопримечательностями вовсе не обязательно покупать единый билет. Вы можете побывать на любой экскурсии, которая вас заинтересовала за определенную плату. Все достопримечательности открыты для туристов с 8.00 до 17.30, а билеты продаются в центре города. Наследственный храм семьи Ян находится на северо-востоке реки Тудзян, на территории древнего города. Он был построен в далеком 1836 году во время правления императора династии Цин, однако хорошо сохранился до наших дней. Площадь строения около 770 квадратных метров. Здание имеет сложную структуру и необычный дизайн, оно и по сей день поражает воображение. Храм декорирован этническим орнаментом и представляет высокую художественную ценность. В его комплекс входится деревянный внутренний двор с двумя этажами, главными воротами, оперной сценой, коридорами, главным холлом и подсобными помещениями. Декор здания ярко иллюстрирует высокую технику резьбы по дереву. В настоящее время храм находится под защитой региональных властей. Река Тудзян – это основная артерия древнего города Фэнхуан, небольшого городка под юрисдикцией автономной префектуры Тудзя провинции Хуннань, граничащей на севере с провинцией Гуйчжоу и городом Чунцин на востоке. В течение многих лет она неторопливо течет вокруг стен древнего города. Ее воды стали свидетелями рождения не одного поколения. Длина реки около 130 километров, из них без малого 97 приходится на район Фэнхуан. Река окружена многочисленными домами в несколько этажей, построенными в стиле национального меньшинства Ту. Они, отражаясь в ее водах, создают чудную картину. В Фэнхуан нет аэропорта, поэтому удобнее всего добраться сюда из одного из ближайших городов, таких как Чаньша, Хуэйхуа, Цзишоу, Туньчжэнь и Чжаньцзядэ. Ближайший к Фэнхуан аэропорт находится в городе Туньчжэнь, всего в 34 километрах. А самая близкая железнодорожная станция в городе Цзишоу в 50 километрах. После прибытия в аэропорт или на вокзал вы можете воспользоваться автобусом или такси, чтобы добраться до Фэнхуан. А сейчас несколько слов об автобусных маршрутах для путешественников, которые собираются побывать в древнем городе. Каждый день из Чаньша ходят несколько автобусов, у них гибкое расписание, поэтому необходимо уточнять время выезда на автовокзале заранее. В Фэйхуа тоже есть автобусный маршрут Фэнхуан. Путешествие займет около часа. Транспорт ходит ежедневно каждые 2 часа с 7.30 до 16.30. В Фэнхуан вы можете добраться из Чаньцзядэ. Автовокзал рядом с железнодорожным. Из Тунчжэня до города Феникс время в пути составит 1 час. Транспорт отправляется ежедневно с 7:30 до 16:30. Обратите внимание, все автобусы прибывают на северный автовокзал, который находится всего в 5 минутах езды от древнего города. Традиционная кухня и быт в городе Фэнхуан.
Что помнят, чем дышат. Узнайте культуру в туризме.
В эфире программа «Путешествие по Китаю». Продолжаем выпуск. Исторически сложилось очень любопытное хобби местных жителей. Это производство алкогольных напитков. Такого разнообразия водки, пожалуй, в Китае больше нигде не встретишь. Здесь можно отведать излюбленные горячительные напитки народов тудзя и мяу, рисовую водку, настойку со змеей и другой алкоголь. Изделия ручной работы местных мастеров достойны восхищения. Это различные гобелены, батик, выполненная по уникальной технологии окрашивания ткани, столовое серебро и другие работы в духе местного колорита. Среди всего разнообразия встречаются особые изделия, достойные оценки специалистов и имеющие высокую художественную ценность. Народность мяу до сих пор сохранила уникальный способ нанесения узора на ткань с помощью воска. На улицах города нередко можно встретить выступления представителей малочисленных народностей в традиционных костюмах. Кухня Фэнхуана славится разнообразием блюд. Бывалые туристы обычно советуют отведать жареные грибы с мясом. Китайцы готовят их просто замечательно. Хороши там и конфеты, и прочие деликатесы с имбирем. Вкус необычный, но настолько оригинальный, что запоминается надолго. Правда, сами китайцы иногда честно признаются, что настоящее лакомство, сделанное по старинным рецептам, можно купить лишь в одном магазинчике, рядом с домом писателя Шэнь Цуньвэня. Стоит оно дороже, чем в других магазинах, но зато соответствует древнему рецепту и поэтому особенно вкусное. Есть лишь одна деталь, которая порой отбивает аппетит у самых впечатлительных европейцев. Многие лавочники вывешивают в качестве рекламы на обозрение проходящих мимо туристов туши копченых собак или поросячьи головы. Такая экзотика кое-кого шокирует. Однако, отправляясь в столь экзотическое место, надо всегда быть готовым к неожиданностям. В любом случае, стоит сходить на местный рынок, который называется «Реки и горы». На прилавках и специальных телегах лапша разных цветов и форм, фрукты с незнакомыми большинству туристов названиями и вообще какие-то непонятные полуфабрикаты, которые активно скупают хозяйки. Тут же работают сапожники и швеи, всюду мелькают национальные одежды. Только самые отважные европейцы рискуют отведать неизвестные блюда. Большинство приезжих все-таки отправляются в ресторан. Иногда туристы теряются в лабиринтах городка в попытке найти рекомендованную местными жителями точку общепита. Поэтому лучше всего заранее запастись картой Фэнхуана или мобильным офлайн-приложением для телефона или планшета, которые помогут без труда найти, к примеру, ресторан «То Дзян Жэнь Зя», где отлично готовят рыбные блюда. Прямо у входа в большом аквариуме можно выбрать понравившуюся рыбешку и попросить поджарить ее, к примеру, на бамбуковых листьях. Кое-кто выбирает на обед черепаху, но таких любителей немного. Люди часто жалеют животных и не хотят, чтобы тех отправляли на кухню ради пусть даже самого вкусного супа. К счастью, на пешеходных улицах вдоль неприступной стены магазинов лавчонок и ресторанчиков так много, что всегда можно выбрать наиболее привлекательный. В любом из них китайцы запекут, зажарят или сварят свежую рыбу и достойно приготовят мясо. Именно в таких маленьких забегаловках по-настоящему ощущается настоящий колорит этой волшебной страны.
Thank you. 到小孩你赶紧睡觉，再不睡觉梦里就有千年老妖，他脾气不好会乱啃又乱咬，你的脚趾头都会被他咬掉。
Дорогие друзья, программа «Путешествие по Китаю» подошла к концу. В студии была Анастасия Коршунова. Всего вам доброго и до встречи через неделю.
Передача из Пекина окончена. До свидания.